рядом с вами. И тогда владыка сказал, откуда мне сие? Да приди мать Господа моего ко мне. И взял икону на руки, с ним был тогда еще молодой и подьякон, мальчик Сережа, впоследствии став протоиереем Сергием. И владыка Иоанн затем уже после победы в Великой Отечественной войне и переезжая в Америку, дал ему свою фамилию, и этот мальчик Сережа, урожденный в Воронежской области, и вместе с владыкой Иоанном и его мамой, они вот втроем, нося с собой, Сережа такой специальный пошили такой рюкзак, в котором икону он носил на себе, на спине. И все это время, совершая молебны и богослужения на тех заграничных территориях, где были и наши военнопленные, и где были разные русские люди, которые в разное время пересекли границу России, оказались за границей разные волны еще с времени Октябрьского переворота, Октябрьской революции, оказались за границей. И вот владыка Иоанн вместе с своим помощником Сергием с этой иконой совершали многие-многие богослужения среди русских людей. Многие находили друг друга, приходя к иконе для совершения молебнов или участия в молитве у этой иконы. Находили друг друга родственники матери, своих сыновей, дочерей, дети своих родителей. И вот такая радость была и от обретения друг друга, и от того, что эта великая святыня Русской Православной Церкви была сохранена. В 49-м году владыка Иоанн со своей мамой, вот с мальчиком Сережей, переезжает в Америку. Сначала в Бостон, затем Нью-Йорк, затем Чикаго. И в Чикаго уже в храме, в соборе Троицком, который был построен еще будущим святейшим патриархом Тихоном. Тогда он был архиепископом Аляскинским. И новомучеником протоиереем Сергием Кочуровым, который был его келейником. Они вместе там начинали и даже, по-моему, завершили строительство этого собора Троицкого в городе Чикаго. Конечно, многие, в основном за пожертвования, которые привозили из России, и русские люди, живущие в Америке, жертвовали на этот храм. На самом деле он звучит так: собор, Троицкий собор города Чикаго. На самом деле очень небольшая маленькая церковь, примерно вот как наша, только по размеру, только каменная. И до сих пор она сохранилась. И вот с тех пор икона находилась в этом соборе Троицком до тех пор, пока не в 2004 году не благоволила Матерь Божья вернуться в свою родную обитель. И с тех пор икона Тихвинская пребывает в Тихвинском монастыре, который ныне в Ленинградской области находится, не так уж далеко от нас, но тем не менее, ну, относительно, конечно, километров, наверное, отсюда, наверное, километров 600 будет. Но, в принципе, я думаю, некоторые из вас были в Тихвинском монастыре, прикладывались к иконе. Если кто-то не был, ну, запланируйте себе, попросите Господа, Матери Божией, чтобы они управили так, чтобы в вашей жизни была возможность побывать в той обители, которая построена на месте, которая избрала сама Матерь Божья в далеком 1383 году. Ну, так я немножко вам так пробежался по верхушкам истории и событий, связанных в основном с 20 веком, ну и немножко с 21-м. Если захотите, потом на трапезе могу рассказать вам еще побольше. Ну, а сейчас еще раз поздравляю всех с престольным праздником. У вас новый настоятель, отец Михаил, человек очень церковный, хозяйственный. Он построил в Северонежке храм практически с нуля. Долгое время был там настоятелем. Потом помогал отцу Дмитрию, отцу благочинному в Виноградовском районе. И вот сейчас я счел необходимым, чтобы отец Михаил приложил свои силы к тому, чтобы и ваш храм преображался, приход умножался. Очень отрадно видеть мужской состав в храме. Это достаточно редкое явление, но со временем сегодня все больше и все чаще и чаще видишь в храме мужчин. Может быть, это связано с тем, что железнодорожный поселок и железная дорога у нас здесь, в Обозерском, как такая городообразующая, скажем так, предприятие. Вот, может быть, с чем-то иным, может быть, именно с личностью настоятеля связано. Но меня очень радует, когда я в храме вижу мужчин, юношей, подрастающее поколение, молодых людей, которые интересуются религией, интересуются православием. Не просто приходят на богослужение и, ничего не понимая, выстаивают полтора часа на литургию, чтобы что-то получить и затем выйти из храма, собственно, никак не изменившись. Мужской ум устроен не так, как женский, и мужчина всегда ищет, докапывается и старается понять, как устроено это, зачем это нужно, какую роль я могу сыграть в этом действии. И всегда такой пытливый мужской ум, он не удовлетворяется только впечатлением, которое можно испытать, находясь в храме, на богослужении. А женщина может сказать, почувствовать, что вот, ой, какая благодать, как хорошо. Вот как вот я здесь побыла полтора часа, просто как на небе. И все, ей достаточно, она дальше думать не будет. А мужчина обязательно будет думать, а зачем ставить свечку? А что обозначает вот на иконе тот или иной сюжет? А почему Матерь Божия Тихвинская, а еще есть Смоленская, а еще Владимирская, а еще Иверская? Да что же это такое? Это что же, много Матерей Божьих, что ли? Нет, она одна, почему же иконы? Но вот эти все мысли, они свойственны мужскому пытливому уму. И когда особенно подрастающее поколение будет спрашивать, папа, а зачем ставить свечку? А зачем мы идем в храм? А зачем мы причащаемся? Папа должен, просто обязан знать ответы на все эти вопросы. Иначе он будет чувствовать себя неловко. Мама может сказать, а, сынок, знаешь, что можно папы спросить? А папа уже никуда послать не, папа должен найти ответ. Прежде всего для себя, а затем уже рассказать сыну. Вот, сынок, это икона Божьей Матери Тихвинской. У нее вот такая история. Хочешь, я тебе расскажу подробнее? Придем домой, я тебе еще не такие истории расскажу. Я такое сегодня в храме услышу, что не во всякой книге, описывающей житие, можно такое найти, особенно в новейшей истории. Я вот там про такого архиепископа Иоанна Горклавса даже знаю теперь, который потом сначала был рижским, а затем до 1988 года, когда он почил в Обозе, носил титул Чикагский и Миннеапольский. И в Американской православной церкви, которая была когда-то частью Русской православной церкви, а в 1988 году получила автокефалию в честь тысячелетия крещения Руси. Американская православная церковь получила автокефалию и стала самостоятельной. А так-то это такое было частью и подразделением Русской православной церкви. Вот даже вот такие подробности я знаю, скажет папа, и расскажет своим детям дома за чаем истории, связанные с Тихвинской иконой Божьей Матери. Сынок будет говорить, так это когда было? Это же в далеком там, 14 веке. А папа скажет, нет, это было вот совсем недавно, конец 20-го. А возвращение Тихвинской иконы вообще в 21 веке, 2004 год. И куда она вернулась, скажет сын? Тихвинский монастырь. Ой, а где это, папа? А это не так далеко. Давай мы с тобой в отпуск возьмем маму и съездим в паломническую поездку. И приложимся к этой величайшей святыне, защитнице и заступнице и всей земли русской, и всей православной церкви. Пресвятая Богородица, спаси нас, буди нам ходатайца и заступница. И пусть Господь по молитвам своей Пречистой Матери, по молитвам угодников Божьих и по молитвам своей Святой Православной Церкви, которая сегодня воспевает Божью Матерь в честь Тихвинской Яиконы, всем нам дарует и смирение, и послушание, и осознание себя частью Православной Церкви, частью Бога-человеческого, живого организма церковного, клеточкой этого организма, чтобы нам быть живой клеткой, полезной, приносящей пользу для спасения себя и тех ближних, за которых мы отвечаем, тех ближних, которые рядом с нами, тех, которые встретятся сейчас нам, когда мы выйдем из храма, и будут смотреть на нас, как на проповедников истины и правды, как на людей, знающих ответы на вопросы о смысле жизни. Будут смотреть и даже подсознательно искать в нас то, чего нету в мире. Или очень мало в мире. В том мире, который во зле лежит. Они будут искать в нас любовь. Любовь к Богу и друг к другу. Аминь.